Всем привет, дорогие друзья! Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Это канал Ксении Лариной, и мы начинаем наш субботний стрим в формате «Человек без телевизора». Гарантированное видео, я с него не ухожу. Каждую неделю ровно в 7 по Москве, и в 6 по Киеву, и по Иерусалиму, ну и так далее, по всем часовым поясам, я выхожу в прямой эфир. Приветствую вас! Смотрим на экран и видим меня, видим мои цветы, мои тюльпаны свежие, видим мою привычную картинку, видим ваш чат, который идет на экране, и вижу уже приветы и рукопожатия от моих постоянных зрителей и подписчиков, и Ольга Супрун здесь, и Сергей Приходько. Всем большое спасибо за внимание. Давайте потихонечку будем собирать. У меня, как всегда, огромные планы, очень много тем. Я все опубликовала, все свои планы во всех возможных социальных сетях, поэтому напомню, что я существую. Я существую в Фейсбуке, я существую в телеграм-канале, в одном, который так и называется «Человек без телевизора». Там я собираю все видео, которые смотрю, делаю небольшие пометки и даю ссылки. То есть, повторю, это такая записная книжка программы «Человек без телевизора». Подписывайтесь, пожалуйста, все ссылки у нас есть в описании. Ну и второй мой телеграм-канал, это мой личный, хочу сказать, Ларина. Ну, это то, что называется «Записи по событиям, по хронике, какие-то мои соображения растрепанные. Я больших текстов пока не пишу, у меня все компенсируется говорением, все компенсируется радио, выходом в эфир, то к себе, то еще к кому-нибудь. Но есть у меня, конечно, мой тайный план, который вот с недавних пор все как-то яснее и яснее у меня перед моими глазами, перед моим внутренним взором, это вернуться к написанию текстов, потому что я тоже это умею делать, я очень это любила, много лет печаталась в самых разных изданиях, и вообще, прежде чем заговорить, я сначала писала. Ну, а уж потом одновременно и с телевизором, и с радио появилась какая-то часть моей биографии печатной. Вот, печатные и непечатные. Поэтому я бы, конечно, хотела к этому вернуться. Но это так, лирическое отступление, поскольку, повторю, мы сейчас ждем, чтобы вы собирались вокруг меня, чтобы мы с вами обсудили самые насущные темы. Значит, смотрите, я с каких-то минут уже приняла решение, что я не хочу повторять новостные сюжеты, информационные эфиры, потому что это гораздо лучше делают мои профессиональные коллеги. Я сама являюсь зрителем и потребителем информационного контента и, конечно же, слежу за всем происходящим, за всеми сегодняшними событиями, за войнами, за Трампом. Конечно же, в первую очередь в моем сердце и перед моим взором война, которая не прекращается, война, которую ведет Россия против Украины. Но все, что касается каких-то политологических разборок, я все-таки предлагаю оставить это профессионалам. И, может быть, я в какой-то момент, когда приму решение, я вернусь к своему формату гостевому, который у меня был также еженедельно, куда я приглашала гостей, которым я задавала вопросы, все, что было важно мне понять про происходящее. Это были различные политические политологи, политические эксперты, историки и так далее и тому подобное. Пока у меня остался этот формат, мой законный интервью в эфире канала The Insider Life, и там я еженедельно приглашаю гостей по своему желанию, тот, кто мне интересен, и задаю те вопросы, которые мне кажутся важными. Так что не забывайте и про эту часть моей профессиональной жизни. Каждую неделю по четвергам на канале The Insider Life интервью. Вот, кстати, сразу могу сказать, что на этой неделе у нас был разговор с историком Ильей Винявкиным. Илья Винявкин – это не просто историк, а историк, который сосредоточился на теме сталинизма, на теме тоталитарной идеологии, про то, как, собственно, эти режимы диктатуры существуют, как они падают, как они исчезают и на чем они основываются. Ну, естественно, в этом разговоре мы с ним проводили такую вот прямую параллель между теми тоталитарными временами советского периода, сталинского периода еще конкретнее, и сегодняшним периодом бесконечным, вернее, конечным, но нескончаемым пока периодом становления путинизма. Ну, впрочем, эта тема сегодня у нас тоже прозвучит обязательно. Путинизм как новый сталинизм. Обязательно, потому что на тему нашей исторической памяти, на тему нашего отношения к самым страшным и трагическим страницам нашей истории, на этой неделе было немало интересных бесед, интересных интервью. С чего бы я хотела начать? Конечно же, со слов поддержки и сочувствия украинцам. Сегодня мы все проснулись опять под страшные кадры из Харькова, где бомба упала на жилой пятиэтажный дом в Киевском районе города Харькова, где, насколько я понимаю, до сих пор еще не разобраны завалы, весь подъезд просто сложился под этой российской бомбой, погибли люди. И вот из того, что я прочитала к началу эфира, уже 11 человек погибло в результате этого налета, этой атаки. Среди них есть дети, 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Я благодарна Анне Гин, этой совершенно героической журналистке, женщине, харьковчанке, которая все эти годы войны не просто не покидает своего города, а регулярно сообщает нам эти сводки, эту хронику войны. Такой вот дневник Анны Франк или дневник Тани Савичевой, или дневник Ольги Бергольц, назовите как угодно. Но Анна Гин точно совершенно это вот человек, который пишет эту историю абсолютно вот в реальном времени. Поэтому обращаю ваше внимание для тех, кто, может быть, пропустил это имя, на ее социальные сети, на ее Facebook, на ее телеграм-канал, где вот вы узнаете правду не из телевизора, а из первых рук, от человека, который в течение всех уже 4 с лишним лет войны находится внутри этой войны, является в какой-то степени жертвой этой войны. Хотя, собственно, что тут говорить, если расширить это до вселенной, жертв войны гораздо больше, чем реальных людей, пострадавших, потерявших дом, потерявших здоровье, убитых, потерявших близких. Жертвы войны, этой войны, ох, если не сказать, если бы я была бы философом, я сказала бы, что жертва этой войны – это прежде всего российская нация, Россия. Ну, об этом тоже мы поговорим. И еще одни мои тоже слова поддержки – это моим друзьям и подписчикам из Израиля, которые опять в какой уже раз переживают военное положение, военные времена, когда большая часть их сегодня повседневной жизни проходит в бомбоубежищах, когда потихоньку вновь жизнь перемещается туда, когда ты живешь в ожидании воздушных тревог, воздушной сирены, когда каждый твой день начинается с уведомления от службы тыла. Это тоже свой очень тяжелый опыт, к которому, как не уверяют израильтяне, все равно привыкнуть невозможно. Поэтому я выражаю свою поддержку и солидарность нашим израильским зрителям и подписчикам. И, конечно же, благодарю журналистов израильских, особенно русскоязычных, поскольку я русскоязычный потребитель, за вот оперативную информацию, за круглосуточную работу, по сути, сейчас в прямом эфире 24/7. Это 9-й канал, я не устаю это повторять, это канал «Лучшее радио». И вот стоит отметить, что именно в этой войне, во время этих событий, вот к этому марафону информационному, круглосуточному, подключился и канал «Шенкин-40», и программа «Неделька» Михаила Гуревича и Марка Лави стала практически таким главным информационным отсеком этого канала, который работает уже без, что называется, без предупреждения, каждый день. Каждый день ведущие рассказывают нам о последних новостях, комментируют эти события, ну и, конечно, встречаются в прямом эфире с экспертами, с журналистами, с корреспондентами. То есть настоящая информационная линейка от канала «Шенкин 40». Тоже не просто так говорю, а чтобы вы обратили на это внимание, что вот, по сути, появился еще один русскоязычный информационный израильский канал. Нельзя сказать, что я вас с этим поздравляю, дорогие коллеги, но, что называется, это вот тот случай, как я понимаю, что когда человек просто не может, ну, спокойно сидеть, ну да, у меня еженедельная программа, но когда началась война против моей страны, которую я в этой войне существую, ну, какие тут могут быть внутренние ограничения, когда перед тобой есть безразмерный YouTube, есть технические возможности, есть желание говорить и обсуждать, ну и, конечно, есть гости и есть зрители, которые тебе доверяют. Вот два, а то и сколько уже, моих вступления. Ну, давайте теперь вернемся к началу. Давайте я еще раз напомню, что работает чат трансляции. Он на экране, я его вижу перед собой. Сейчас, может быть, себе подключу поближе, чтобы я видела не только ваши приветствия и поддержку, ну, чтобы я видела и ваши донаты, и ваши супер вопросы, супер спасибо за донаты. Ну и, конечно, сами вопросы, что тоже для меня очень важно. Ну вот я когда опубликовала сегодня анонс сегодняшнего эфира, то, конечно же, появились в том числе и вопросы. Вот пишет Анна Лещинская, что Гордеева и Рузавина обсуждали в прошлый раз. Опять спрашивает Анна. Мне кажется, что стоит к этому вернуться, потому что два таких вот резонансных интервью, которые не дают покоя никому совсем, от слова совсем никому. Это интервью Коха Дудю, который до сих пор обсуждается, и вот я вот тоже перед началом записи, прямого эфира, это прямой эфир, перед началом эфира заглянула в Твиттер и поняла, что там уже битва не на жизнь, не на смерть, и эта битва вокруг этого интервью продолжается. Ну, конечно же, другого слова, кроме слова «срач», мы по этому поводу пока еще не придумали. Потому что обсуждение и дискуссия, и диспут – это одно, и даже какая-нибудь идеологическая битва, скажем так, самая такая жесткая по своей риторике. А «срач» – это совсем другое. И мне кажется, здесь вот команде, к сожалению, Фонда борьбы с коррупцией равных нет. Они такие настоящие разжигатели, срачи-разжигатели по любому поводу и на любом месте. А и второе интервью, вот про которое вы спрашиваете, Анна, это интервью Екатерины Гордеевой и даже скорее беседа, да, Екатерины Гордеевой с Петром Рузавиной и Наталкой Гуменюк, его замечательной женой Петиной и журналисткой украинской, очень известной. Это тоже не прекращается, и очень сильно идут вокруг этого бои и дискуссии, и я понимаю, что очень сильно зацепила не только эта тема, и не только, ну да, можно сказать, и, конечно, ту стратегию в этом интервью, которую выбрала журналист Екатерина Гордеева, как мне кажется, и по мнению очень многих моих единомышленников и товарищей, это, мягко говоря, была не просто ошибочная тактика, а такой вот абсолютный самострел. Поэтому это все обсуждается. Вот я сегодня как минимум два увидела очень серьезных обсуждения, сегодня, прямо вот в субботу, спустя уже почти неделю после публикации этого интервью, а то, получается, и больше. Сегодня это интервью обсуждали в своем эфире ведущие драмы «Queens на дожде», и там тоже мнения достаточно сильно разделились, и достаточно радикальные были точки зрения. И сегодня же я по рекомендации нашего подписчика посмотрела эфир, стрим украинской журналистки, украинского публициста, психолога Ларисы Волошиной, которая тоже очень подробно это интервью разбирала. Кроме этого, интервью это, по-моему, также подробно разбирали и на канале Breakfast Show, то есть как бы оно, эти круги идут, и они не заканчиваются, хотя, повторю, по-моему, даже больше недели прошло, потому что на этой неделе появилась уже новая работа Катерины, совершенно замечательный, на мой взгляд. Это ее выпуск с Яном Рачинским, историком, правозащитником, главой мемориала, иноагентом и одновременно лауреатом Нобелевской премии мира. Он в России, он в Москве, и этот выпуск также был из заснеженной Москвы, а еще конкретно с тропинок Бутовского полигона. Понятно, о чем шел этот разговор. Артем Назаров пишет: «Можно о хороших женщинах вспомнить, лишенных эфира, сцены, политической трибуны. Таких найдется побольше. В частности, одна из тем – заочный приговор Татьяне Юрьевне Лазаревой. Для чего? Чтобы запретить человека. Нет его, не возвращенец». Артем, да, совершенно верно. Таких невозвращенцев, распыленных советской, российской, путинской властью, сегодня немало. И тех, кто уехал из России, те, кто остаются уже на свободе, и тех, кто остаются в Москве, в России, тех, кто, даже несмотря на то, что получают статус иноагента, все равно остаются в России и пытаются все-таки быть, оставаться людьми, не впадать в это искушение не все так однозначности, а не впадать в искушение «Украина тоже виновата», не впадать в искушение «обе стороны хороши и там, и там». Есть такие люди, совершенно отважные, в том числе и замечательные женщины. Я уж не говорю о тех женщинах и девушках, которые за свои мысли, за свои высказывания, за антивоенные, за антипутинские, в защиту пострадавших, ну, в принципе, инакомыслящие люди, женщины и девушки, которые находятся в тюрьмах и в колониях, и их тоже немало. Так что нет-нет, настоящих женщин больше, это я вам скажу. Но я объясню, почему Артем написал такую записку, в том числе упоминая в качестве примера замечательную Татьяну Лазареву, которой я передаю, естественно, привет и всяческую поддержку. Она вообще молодец, делом занимается, и это правда, это правильный выбор. То, что мы все тут, подавляющее большинство наших, ну, оказавшихся за пределами страны людей, артистов, журналистов, писателей, интеллектуалов, мыслителей, философов, певцов, музыкантов, поэтов, кого угодно, Господи. Конечно же, делай, что умеешь, и ты будешь прав все равно. Это выбор, который ты сделал. Таня сделала вот свой выбор, и мне кажется, она за время этой войны свою какую-то новую нишу нашла, какое-то свое новое воплощение, новую реализацию. Она работает не просто как журналист или как телеведущая, она работает уже как детский подростковый психолог, и ей много чего уже известно про то, что происходит с людьми, которые оказываются заложниками этой войны, заложниками в том смысле, что вынуждены покидать свою родину, вынуждены уезжать вслед за своими родителями. Я говорю про тот ее проект «Где я?», про подростков, оказавшихся в эмиграции. Так что Таня большая молодец. Ну а теперь объясню, почему Артем такое написал, для тех, кто, может быть, не видел нашего анонса или не видел нашей обложки. На нашей обложке сегодня название «Женская сила режима». Ну, можно было назвать это в кавычки, можно назвать это было женским батальоном. А на обложке изображены вот самые страшные, самые активные, самые ярые разжигательницы этой войны, которые стоят насмерть на страже путинского режима и готовы положить не себя, конечно же, а своих близких и, близких, и детей своих близких, и детей своих слушателей, и свои паствы, и своих граждан на этот алтарь смерти во имя Путина, на эту войну. Разжигательницы этой войны, которые изображены на нашей обложке, это Маргарита Симонян, это Валентина Матвиенко, это Мизулина, забыла, как ее зовут, и это, конечно же, Мария Захарова, главный сегодня звериный рупор внешней политики России, и это не все. Мне тут дополнение пишут, а вы эту еще не назвали, и эту не назвали. Их тьмы и тьмы. Да, завтра 8 марта. И завтра, как всегда, Россия будет чествовать женщин своих великих женщин. И опять начнется вот эта вот фальшивая патока, абсолютно лицемерная, про женщину-мать, про, значит, семейные ценности, про то, как если бы не женщины, никаких войн бы не было. Это все вранье абсолютное, потому что я вообще, в принципе, против гендерных различий, когда речь идет о человеческом мировоззрении, когда речь идет о нравственном выборе, когда речь идет о позиции, в том числе гражданской или человеческой. Здесь я никаких гендерных различий я не вижу. И в ответ на вот эти вот бесконечные завывания про то, что вот бы женщина была бы президентом, не было бы никаких войн. Вот бы женщина была бы президентом, и не был бы режим такой, таким кровавым. Это, кстати, я слышу в том числе и от представителей либеральной части общества, какие-то такие абсолютно, как мне кажется, не очень недалекие размышления. Потому что за всю историю человечество не раз убеждалось, что женщины зачастую оказываются куда подлее мужчин, куда безжалостней мужчин. А женщины, которые куда аморальней мужчин. И это, кстати, я здесь не настаиваю на том, что это пространство таких выводов может быть сужено до границ Российской Федерации или Советского Союза. Это не так. Мне кажется, что это довольно такое распространенное явление, распространенное. Вот ей-богу. С чем это связано? Повторю, на мой взгляд, вот никаких гендерных отличий в этом смысле быть не может. Почему? Именно поэтому, может быть, я неправильно понимаю феминизм, но насколько я помню, феминизм, как и эмансипация, процесс эмансипации, начинался не с превосходства женщин над мужчинами, а с равноправия, с равных прав. А что такое равные права? И это не просто равные права, что я также могу быть директором, начальником, президентом, генералом, кем угодно, но и равная ответственность. Что не может быть никаких скидок на то, что ты женщина, если ты являешься рупором пропаганды, допустим, как Маргарита Симонян. Даже не просто рупором, а, собственно, ее главным голосом этой пропаганды. И на этом построено все. И вот это вот сочетание женской природы, милоты, семьи, домашнего очага, смирения, покорности, доброты, любви, любви к детям. Конечно, родина-мать, конечно, она женщина. И это сочетание с тем, каких женщин сегодня мы лицезреем на экранах, допустим, вот российских телевизоров, на экранах пропаганды. Или те женщины, которые сидят в мантиях в судах российских. Хочу обратить внимание, что подавляющее большинство самых зверских приговоров и самых зверских античеловеческих решений принимают как раз женщины, женщины в образе судей. Вспомним эту судью, которая приговаривала Алексея, вспомним судью, которая сейчас судит всех иноагентов, да их немало таких, этих женщин, женщин в мантиях судебных, которые приговаривают больных людей практически к смерти, приговаривают ни за что людей в заключение под стражу вместо домашних арестов. Приговаривают женщин молодых, приговаривают женщин пожилых, приговаривают многодетных матерей, приговаривают врачей, журналистов, режиссеров, вспомним Женю Беркович и Света Петричук. Это все делают женщины. Женщины. Женщины, которые служат в системе ФСИН, которые отказывают больным людям в медицинской помощи, которые отказывают в горячей еде людям, у которых судороги начинаются от приступов язвы. Давайте вспомним дело Магнитского. Это все были женщины. Женщины. Я уж не говорю вот про этих вот столбов этого режима, включая вот эту вот Валентину Матвиенко. Так что здесь все. Или женщины-матери, которые отправляют своих сыновей сегодня на войну убивать и умирать. Это женщины-жены, которые отправляют своих мужчин умирать и убивать, и еще потом требуют денег, и еще требуют, еще обижаются, что мало дали, что обманули. Это тоже женщины. Так что здесь вот почему этот праздник для меня лично абсолютно лицемерный. Здесь нет никакого предпочтения. Не может быть здесь на основе того, что человек женского пола, он не может быть лучше, чем человек мужского пола. Это неправда, это не так. Ну и вспомним, давайте, и многие примеры из не нашей истории, из истории Третьего Рейха, какие там были женщины, и как они пытали людей. Или женщины, которым всегда плевать на то, что происходит с ближним и с близким, и со своими гражданами. Вот Львова Белова, пожалуйста, тоже прекрасная женщина, вся такая в белом, которая только за любовь и за детишек, за деток, как они любят выражаться, которая этих деток перевоспитывает, устраивает им просто лоботомию, которая крадет массово детей, депортирует из Украины. Это тоже женщина. Так что здесь ничего, никаких здесь нет преимуществ. И быть не может, и быть не может. Вы мне скажете, а как же настоящие женщины-героини? Я вам отвечу, что настоящие героини, вот люди, наши соотечественницы, которыми мы гордимся, да, из-за которых мы переживаем, и с которыми мы простились, это они совершали свои героические поступки, и не потому, что они женщины, и у них как-то по-другому все устроено, а потому что они такие люди, это их нравственный выбор, который, повторю, также от гендерной принадлежности совершенно не зависит, как, впрочем, и от национальной идентичности, я тоже в этом уверена. Есть какая-то другая идентификация, не связанная ни с женским и мужским, не связанная с национальностью, да в конце концов даже не связанная с паспортом. Человек выбирает сообразно своему внутреннему моральному устройству. Мне кажется, что так. Поэтому наши великие женщины, это вот, кто мне сейчас прям приходит на ум сразу же, Аня Политковская, да, Галина Старовойтова, Елена Боннер. Называйте, кого я сразу, потому что я вот список не составляла, добавьте. Из тех, из ныне живущих, конечно, вот Женя Беркович. И, конечно, потрясающая Антонина Фаворская. Журналисты и журналистки, которые стали жертвами этих политических репрессий. Виктория Рощина, зверски убитая российскими службами надзора или кем, или ФСБшниками, кто там ее убил. Я надеюсь, эти имена будут когда-нибудь станут известны. Вот вам наши сегодняшние великие женщины, великие героини. Вот. Конечно, Валерия Новодворская, спасибо большое. Валерия Леонидовна Новодворская. Женщина? Еще какая? Великая женщина. Но она просто великий человек. Аллу Борисовну Пугачеву называют. Да, конечно. В детских садах работают, интернатах для инвалидов тоже есть добрые, в кавычках, женщины, пишет Анжела Ерошкина. У нас в России все больше жестоких женщин. Это совершенно так. Я, кстати, вспоминаю, опять же, и свое советское детство. Уж какие были женщины в моей жизни? Страшно подумать. Были настоящие, и которым я невероятно благодарна, которые во многом помогли мне стать такой, какая я есть. Это моя замечательная мастер моего в театральной студии Изольда Хвацкая, мой учитель в театре, которая, вот, собственно, моя любовь к театру, она в итоге вот пришла именно в это место, во Дворец пионеров на Ленинских горах, в Театр юных москвичей, где моим руководителем моей группы была Изольда Хвацкая, и это вот человек моей судьбы, во многом мой учитель. Или замечательный педагог в моей школе, в обычной советской школе, никакой, даже не английской, а обычной совковой школе на улице Усачева. К нам в 9 классе пришла новая учительница, такого, ну, сегодня, тогда мне казалось пожилая, сегодня, я думаю, она была возраста даже моложе меня сегодняшней, которая вдруг стала нам говорить про то, что мы вообще, даже нам в голову такое не приходило. когда открыла она нам еще задолго до перестройки, это был 79-й год, открыла имена запрещенные, которые нам цитировала великих советских, антисоветских писателей, даже, может быть, иногда и не называя имен, которая приносила нам книги, которые были изданы во времена оттепели, которые нынче уже не издавались. Я помню, как она мне принесла поэтический сборник Андрея Вознесенского, такой затертый совершенно из своего дома «Антимиры». И это было то, что не издавалось, это было издавалось только вот в 60-х годах. И уж какие разговоры она с нами вела, не боясь ничего. И только потом, я уже рассказывала эту историю, но тоже она важная, только потом, через много лет, я узнала, кто была эта женщина. Это была Вава Айхенвальд, та самая знаменитая диссидентка и жена Юрия Айхенвальда, известного диссидента, которая провела с ним много лет в ссылке, которая, по сути, была лишена права на профессию. И вообще это удивительно, что в 79-м году наша директриса, которая член партии, которая руководила, сходила все время с каким-то значком здесь, знаком каким-то отличия или какой-то наградой на лацкане своего мужского пиджака, очень строго и с низким голосом, с строевым. Именно она взяла на должность учителя литературы в старшем классе человека с такой биографией. Вот согласитесь, это поступок. Я вот не знаю, сегодня... Возможно, чтобы сегодня директора школ или учителя совершили бы вот такой акт, да, поддержки. Взяли бы на работу сегодня во время путинского безумия в школу советскую, всю пронизанную этой пропагандой. Взяли бы человека, у которого стоит, не знаю, там галочка «иноагент», допустим. Или что он находится под подозрением и в черных списках. И что у него там были подозрения в том, что он недостаточно благонадежен. Я вот не знаю таких примеров. Может быть, вы знаете вот сегодня, возможно, это. Ольга Романова, «Русь сидящая», спасибо. Да, совершенно правильно тоже подсказывают мне наши зрители, подписчики. Много. Ирина Славина, которая действительно совершила какую-то, принесла себя в жертву. Вот, во имя того, чтобы, что называется, общество вокруг нее проснулось. Когда она говорила, что в моей смерти прошу винить Российскую Федерацию. Ничего не случилось. Человек сжег сам себя перед зданием ФСБ в своем городе. Ради того, чтобы быть таким факелом, извините за пафос, но это так. Ведь это же самоубийство не ради самоубийства, а это самоубийство как акция протеста. Последняя акция протеста. Ничего. Конечно же, я хочу... Ирину Хакамаду называют, но думаю, что она уже как бы ушла из большого спорта, из большой политики, и, по-моему, сейчас у нее другие заботы. Но скажу вам, да, что и нам повезло в наше время и с женщинами-политиками, это так, с умными женщинами, с яркими женщинами. Тут Лию Ахеджакову называли совершенно справедливо. Ну, вообще, из тех, кто выбрал правильную сторону вот в этой войне, да еще начиная с 2014 года, тоже можно назвать немало женских имен, и в том числе, может быть, и в первую очередь журналистов. Так что вот завершаю эту 8-мартовскую тему, скажу, что женщины ничем не лучше, а все равно это выбор человека. И когда человек совершает свой выбор, он его делает не потому, что он мужчина или женщина. Это факт. И никто не, и никаких нет гарантий в том, что если женщина будет президентом, все войны на войне прекратятся, она бы никогда не допустила. Но представьте себе, что президентом вместо Путина стала бы Матвиенко. Ну, конечно же, она бы первой бы и развязала, может быть, гораздо раньше. Или еще какая-нибудь сволочь, типа какой-нибудь Симоняна или Скобеевой и многих-многих других. Цивилёва, вот мы еще не вспомнили, еще одна служительница. Или вот прикидывающаяся правозащитницей генерал Москалькова. Про Анну Белову я уже сказала. А вот в этом совете по правам человека сколько сидит таких гниц, женского пола, какая-нибудь там Яна Лантратова, например, абсолютный такой вот певец убийства, массовых убийств. Я уж не говорю про этих вот артисток, которые на себя нацепили образ мамочки-патриотки. Это Яна Поплавская, совершенно какой-то кровожадный человек. Это Ольга Будина, которая так или Мария Шукшина. Как они все любят говорить про православие, про веру, про Бога, про Отечество. Абсолютные змеи, змеи войны. Я уж не говорю про то, как сейчас, что, когда они выступают в различных интервью, что они сегодня несут, и какой бы они желали участи тем людям, которые этой войны не хотят, которые эту войну проклинают, которые от этой войны бегут, которые от этого режима бегут, которые говорят правду про этот режим. Почему-то у всех у них есть какое-то такое странное обобщение. Они придумали такую формулу, что вот уехали и гадят России. Они не гадят России, они говорят правду о государстве и о том, что оно творит и творило со своими гражданами. Вот что это такое называется. Гадит Россия, как так когда-то говорила советская пропаганда в своих телевизорах, когда речь шла о выступлениях наших великих иммигрантов Войновича, Аксенова, Гладилина и многих других, на волнах вражеских, так называемых вражеских голосов, на волнах «Радио Свобода», на волнах, господи боже мой, BBC, русской службы, на волнах «Голоса Америки». Точно так же говорили, что гадят, уехали и гадят и серят своей родине. Родина вам все дала. Да они не родине гадят и серят. Они говорят вам правду про государство, которое сегодня вами руководит, и чьими жертвами, в том числе и вы, или соучастниками этих преступлений вы становитесь. Напомню еще раз, эфир открыт, дорогие друзья, чат-трансляции тоже работает. Марину Салье вспоминают тоже добрым словом. Недобрым вспоминают Драпеку Васильеву, Татьяна Васильева, наверное, имеется в виду, это так. Хочу сказать, что посмотрела вдруг, даже не записала это в наш с вами план сегодняшний, Маша Машкова, да, пишите, давайте, мы должны знать имена наших великих женщин и знать имена вот этой падали, которая тоже себя примазывает к 8 марта и ждет, что завтра ее все эту падаль будут поздравлять. Конечно, будут, а как же. А я посмотрела совершенно внезапно вдруг этого самого Манучарова, ну, к вопросу о женщинах, почему бы не сказать. Я посмотрела два интервью, одно с ним, а другое с этой «Стрелец». Двух женщин, которых я лично знала довольно давно и долго. Это Елена Яковлева, актриса, которая была у «Надежды Стрелец» на канале. И вторая, вот Ольга Дроздова, тоже, которую вы наверняка знаете, тоже, как не знать, Ольгу Дроздову, она актриса, педагог и жена Певцова. Вот, посмотрела я у Манучарова. Хочу вам сказать, что, честно вам скажу, что у меня какое-то странное чувство, не могу сказать эмпатии, но какой-то жалости к этим героиням. Потому что вот тут тот самый случай, когда можно сказать, что не все так однозначно. Потому что я вижу, как и та, и другая активно сопротивляются вот этому, как вам сказать, упрощению своей позиции, своего выбора, своего существования. Я вижу, что и та, и другая, Елена Яковлева и Ольга Дроздова, находятся, несмотря на какую-то внешние приметы абсолютного успеха и благополучия, как в профессиональной деятельности, так и в личной, та и другая вполне себе счастливы в семейной жизни. У них взрослые дети, им есть чем заниматься, и есть где работать, где применить свои таланты. Но несмотря на это благополучие, даже в такие времена, я вижу, что очень им плохо. Вот я прям вижу, что людям плохо, что люди переносят, переживают какую-то очень глубокую и тяжелую травму, с которой они стараются бороться, которую они стараются, если не выбить из себя, то, не знаю, выплакать. Ну, во всяком случае, есть какое-то уязвимое место, в которое они никого не допускают и про которое они боятся говорить. И кажется мне, что Елена Яковлева и Ольга Дроздова совсем не так, что называется, одномерны, какими бы их хотели представить ведущие этих интервью. Потому что что-то мне подсказывает, что то самое уязвимое место, оно называется рефлексия, оно называется сомнение, а это называется каким-то беспокойным внутренним какой-то язвочкой, которой все время нужно чем-то ее присыпкой какой-нибудь лечить, или таблетку принять, или сделать вид, что ее нет, залепить ее пластырем. Но вижу, что неспокойны их души, неспокойны их сердца. И это, скажу вам честно, вот мне лично внушило какую-то, ну, ей-богу, если не надежду, то понимание, что в этой стране, в России сегодня комфортно живут только подлецы и идиоты. Комфортно живут только подлецы, законченные, и кретины, идиоты, дебилы. Всем остальным людям, у которых есть хоть малая толика способности к каким-то размышлениям, к сомнениям, у которых есть желание понять, правильно ли поступило государство, которое сегодня это делает от моего имени, всем остальным людям живется непросто. Да, они себя забивают, закрывают, запихивают в себя какое-то неимоверное количество необходимых дел срочных, бытовых, профессиональных. Они все работают как подорванные. Вот Елена Яковлева много снимается и много работает в театре. И Ольга Дроздова, как я вижу, что у нее там 24/7, это ее педагогическая деятельность. Мне тоже кажется, что это неспроста. Что мне позволяет так думать, помимо какой-то внутренней интуиции? Повторю, я посмотрела вот целиком эти два интервью. Потому что, ну, во-первых, да, Ольга, например, Дроздова, конечно, пытается, что называется, соответствовать. Она вся такая холеная, благополучная. Буквально на третьей минуте из ее уст вылетело слово «либерасты». Так она с сомнением произнесла это слово, но при этом зыркнула так, посмотрела на Манучарова, как на надсмотрщика. Типа, я правильно же сказала? Я правильно говорю? То есть вот в этом вот немом вопросе, так же надо говорить, увидела его в этих глазах. И он так, по крайней мере, кивнул, да-да-да, продолжай, правильно, либерасты, правильно. И вот в этом вот ее взгляде я поняла, что вот действительно не все так однозначно. В течение этого разговора он из нее выбивал практически односложные ответы. Могу вам даже, вот специально я выписала вопросы Манучарова в течение одного интервью к актрисе Ольге Дроздовой. В условиях СВО артист обязан занимать позицию или имеет право молчать? А что для тебя значит, когда наша страна снова воюет? Современный театр может быть вне идеологии в такое тяжелое военное время. А ты своим студентам говоришь про роль артиста в эпоху войны и в эпоху конфликта? Должен ли педагог формировать гражданскую позицию студента? Должен ли педагог говорить, что твоя страна самая лучшая и что нам повезло с таким президентом? А можно за талант простить отсутствие патриотизма? А ты можешь общаться с человеком, который против СВО? Мы чтим свои традиции в Европе. А в Европе давно этого нет. Они знать не хотят ничего о своем прошлом и прошлом своих семей. У нас не так, правда? Вот, собственно говоря, такой набор вопросов, который больше похож на какой-то опросник при конкурсе, да, прохождении теста на какой-нибудь конкурс педагога, воспитателя или политрука в какую-нибудь военную часть. Вот до такой степени. Хочу сказать, что это было непросто. И видно было, как ей было непросто, как она пыталась вылезти из-под каждого вопроса, как из-под груды кирпичей. И это, еще раз повторю, доказало и мне, показало мне, что в этой душе, в этом сердце очень много боли и сомнений. Нигде не сказала однозначно «да». Вот кроме этого робкого либерасты ничего не прозвучало. Ну вот, вынуждена была сказать про то, что они помогают. А вы помогаете? А что вы делаете для бойцов СВО? Вот, помогаем, значит, мы... В наш броневичок, говорит, там ходит Оля Дроздова, на броневичке написано «Певчие дрозды», это как бы название их курса с Певцовым, который, значит, типа наш подарок, а еще мы бойцам показываем спектакли. Спектакли про СВО, спектакли про войну. И вот тут опять не попал Манучаров, потому что Ольга рассказала совершенно случайно какую-то дикую историю, которую она рассказывала очень простодушно, но на самом деле она дикая. По сути, она рассказала о том, как руководство Института современного искусства, где они, собственно, с Певцовым работают, она там, по-моему, чуть ли не завкафедрой, потребовала от них просто по разнарядке, чтобы был спектакль про СВО. Это я как бы интонацию, это я уже ее передаю, но она это рассказывала как-то очень так мягко. Вот пришла Марья Ивановна и сказала, а вот, наверное, нам всем надо, чтобы... Вы... На самом-то деле она рассказала жуткую историю о том, как рассылаются эти рекомендации, что вы обязаны поставить спектакль про СВО. И Оля простодушно говорит Дроздова, а как же я могу поставить про СВО? Я же ничего про эту войну не знаю, говорит она, отвечая Манучаров. Ну и потом она вот вышла на эту тему, они таки поставили спектакль про войну, но спектакль про Великую Отечественную войну, спектакль-мюзикл по... значит, известному фильму и очень популярному фильму «Актриса», который был снят в 1942 году. Вот, собственно, ее ответ. Но еще одну деталь скажу, чтобы вы тоже понимали, что он там пытал ее по поводу Певцова и его высказывания. Вы согласны? А вот Дмитрий Анатольевич, вот он такой, он депутат, он как бы на страже, он все делает, он всегда за наших бойцов. И вот на вот эти все вот эти вот... пляски, Z-пляски Манучарова, Ольге пришлось сказать правду, что мы часто не согласны друг с другом, что у нас бывают разногласия, что я не люблю такие высказывания, вообще не люблю, в итоге, как она сказала, почти этими словами, что я не люблю в своем прекрасном муже проявления Певцова-чиновника, Певцова-депутата. Я была против, сказала она, чтобы он шел в депутаты, потому что это всегда некое такое насилие, и от него многого требуют, а может быть, требует много того, чего он не хочет. То есть, короче, повторяю, вот я испытала чувство, ей-богу, какой-то вот, не могу сказать эмпатии, повторю, но какой-то жалости. Я поняла, что трудно очень там жить, трудно самого себя убедить в том, что все так, все правильно, трудно убеждать в этом детей. Она, например, рассказала о том, что, вот, что возникает, чтобы тоже это вот такие маленькие детальки, которые, собственно, характеризуют повседневную жизнь при Владимире Путине, что называется, был такой замечательный цикл в издательстве, в одном, не помню в каком, «Повседневная жизнь там в разные эпохи». Вот повседневная жизнь эпохи Путина – это вот так, например. Они, значит, там снимают, у них есть студенческая, ну, какая-то своя студия, которую они открыли, небольшая, с Певцовым. И они там снимают «Альманах вслух». Я не знаю, слышали вы о нем или нет, я слышала, поскольку я все, мне интересно, я все читаю, чем они там занимаются. «Альманах вслух» – это набор таких небольших роликов, в которых вот сюжеты на тему воспитание молодого поколения. То есть там сюжеты против ЛГБТ, сюжеты за патриотизм, сюжеты за СВО, сюжеты за Великую войну, то есть все понятно. И Ольга рассказывает, что у нас студенты отказываются сниматься в этих роликах. «Почему?» – спрашивает Манучаров. Ну вот один мальчик мне рассказал, ну, они говорят, боятся, что родителям, на родителей это плохо скажется. Он говорит, то, что они снимаются в роликах про СВО, да, потому что вот мальчик сказал, что папа уволят с работы. Так что он, где же работает его папа? Он работает, наверное, там, где либералы. Вот эти вот страшные либералы, они витали все это интервью вокруг, но так, по-моему, сильно никого не напугали. Но сам факт, вот обратите внимание, Я уже слышала об этом. Могу тут перекинуть такую вот параллель. Захар Прилепин рассказывал о том, что когда они собрались снимать, значит, сериал или фильм по его повести или роману, ополченский романс про героев Донбасса, он написал, об этом сам написал вслух у себя в телеграм-канале Прилепин, что более 100 артистов отказались сниматься. Это же что такое? Когда они узнавали, про что кино и по какому произведению, и про что, и куда надо будет ехать на съемки, они отказывались просто пачками один за другим. Он тогда предположил, что это такие трусы и ждуны, которые думают, что вот пройдет время, и значит это им вспомнят, и значит будет черная метка, их внесут в списки и прочее. Но мне-то кажется, что, как и в случае с этим мальчиком и с его родителями на курсе у Певцовой и Дроздовой, так и в случае тех артистов, которые отказывались принимать участие в этом вот пропагандистском фильме, да, про СВО, все-таки речь идет не о том, что они себе соломку стелят, а все-таки о том, что это я не могу. Вот все, что угодно, только не это. Вот все, что угодно я готов делать, но это нет. Потому что каждый из них понимает, что это то, что точно останется вот как документ. И не потому, что прилетит потом, ты потом в конце концов скажешь, заставили, шантажировали какими-нибудь там этими самыми детьми, да, и прочее. Все, что угодно можно придумать. А тебе будет стыдно. Вот это будет как платок Фриды за тобой бегать всю жизнь. Это какая-нибудь агитка или какая-нибудь дрянь, в которой ты снялся. Потому что одно дело, когда ты снимался в советском кино, и у тебя никакого выбора-то не было, не было. А совсем другое дело сейчас. Сейчас ты, снимаясь в фильме «Ополченский романс», ну просто апропо, вот сразу, естественно, становишься соучастником войны. Потому что это пропагандистское кино, и ты разделяешь эти идеи. То же самое вот с этим альманахом, в котором отказываются сниматься, значит, студенты Дроздова и Певцова. По поводу отказов еще могу сказать. Я вот заявила эту тему, но почему бы сейчас об этом не сказать? Вот это вот чехарда вокруг назначения на руководящие должности в театральной индустрии нынешней России. Мы видим на этой неделе, как произошел очередной, как бы очередная рокировочка, очередной кувырок. И вот после долгих мучительных страданий, наконец, Министерство культуры приняло решение таки поставить на должность исполняющего обязанности ректора школы-студии МХАТ того же самого Константина Юрьевича, только Хабенского. Итак, Константин Хабенский, который был, значит, и остается худруком Московского художественного театра, он получает еще и вот это, и вот это. Вот. А с другой стороны, на должность худрука многострадального, убитого уже трижды, уже от него просто мимо не пройдешь, наверняка оттуда какой-то уже запах гниения уже давным-давно, распада уже. Это здание на Тверском бульваре театра Московского художественного академического имени Горького, который когда-то получила в свои владения Татьяна Васильевна Доронина, которая его, собственно, первая и убила, а затем туда пришли комиссары в пыльных шлемах в виде Пускипалиса, Прилепина и Боякова и добили этот театр окончательно. Потом туда пришел жулик Кехман и просто его уничтожил совсем. Ну и сегодня вообще непонятно, что это за заведение такое. Вот как говорил когда-то, вот вы не знаете, дети, когда это здание на Тверском бульваре было построено в качестве нового помещения МХАТа, вот еще при советской власти. У МХАТа, которым руководил, один был МХАТ, которым руководил Олег Николаевич Ефремов долгие годы. И у них было вот классическое здание в проезде художественного театра, которое все прекрасно знают, оно сегодня существует. И еще у них был филиал на улице Москвина, в котором ныне помещается театр наций Евгения Миронова. И вот, наконец-то, они все добивались большого здания, очень хотели, потому что в Камергерском переулке все-таки было, ну, тесновато было для размаха и масштаба МХАТа Ефремовского, который в те годы был, ну, просто действительно главным театром Москвы с огромной России, Советского Союза, с огромной-огромной труппой, с огромным репертуаром. Короче говоря, им построили это здание на Тверском бульваре. И первое, что сказал Олег Николаевич Ефремов, подходя к этому зданию, он говорит: слушайте, какой-то крематорий построили, тут меня и похоронят. Так вот этот крематорий, конечно, вот эта вот шутка мрачная Олега Ефремова, она осталась лишь долей шуткой, потому что таки очень быстро случился знаменитый раскол Московского художественного театра, и где часть Дорониной получила себе вот это вот здание крематория, а Ефремов все равно остался в своем родном театре в Камергерском переулке, где, собственно говоря, и закончил свою профессиональную и человеческую судьбу. А крематорий остался крематорием, и этот образ остался с ним навсегда. Поэтому эти трубы дымились. Сейчас, по-моему, уже не дымятся. Но вот, видимо, сейчас Сергей Витальевич Безруков туда придет со своими спичками и попытается этот крематорий вновь поджечь. Но крематорий, сколько его ни поджигай, он все равно останется крематорием. И я думаю, что и Сергей Витальевич Безруков в этом очень скоро убедится. Ну а теперь, что называется, про отказы. Да, когда мы смеемся и шутим на тему того, что они тасуют одну и ту же колоду, как я написала Маше Слонину, какая там колода, там три карты, там никакой колоды-то нету. Все задаются вопросы. Почему одни и те же? Почему все время ходят по кругу? Вот опять Богомолов, Безруков, Хабенский, Безруков, Богомолов. И вот, значит, вот думают, как это все, значит, разрулить. Почему, как, почему, кого, кого выбрать-то из них куда? Вот Богомолова, а нет, не хотят уже, нет, не хотят. Эти враги говорят, что нет, не хотим этого либераста, говорят, кричат патриоты, не хотим этого предателя, кричат либералы. Не хотим этого человека, который не имеет никакого отношения к, значит, истории МХАТа и школы-студии МХАТ. Хорошо, вот вам Хабенский. Тут, значит, говорят, ну вот Хабенский, он же плоть от плоти МХАТа. Братцы, он совсем не плоть от плоти МХАТа, он плоть от плоти Ленинградского государственного института театра и кинематографии. Хабенский учился в Ленинграде, учился у Юрия Бутусова, это был его мастер. И, собственно говоря, Юрий Бутусов, замечательный ленинградский режиссер, его, собственно, и привез в Москву и показал вот московской публике и московским режиссерам. И сразу же его полюбили, потому что за его плечами уже была, как это называлось, не улицы разбитых фонарей, а ментовские войны или что-то там такое, менты, что-то такие, какие-то менты, короче, я не помню, как это называется, где он сыграл вот одну из главных ролей, Хабенский. Ну, собственно, его знали уже как медийную фигуру, а потом уже и полюбили в театральном мире, в театральной московской тусовке. Так что он к МХАТу точно не имеет никакого отношения и к школе-студии МХАТ. Это не так. Но вдруг я тоже стала думать, почему так мало, почему нет выбора-то. У всех уже по 2-3 театра, плюс еще школы. Машков, театр Табакова, театр «Современник», школа Табакова, союз театральных деятелей всей Руси, всея Руси. Посмотрите, сколько должностей. Богомолов, театр Виктюка убитый, театр на Малой Бронной. Значит, как же еще-то у него называется? Какой-то фонд, связанный с Соломоном Михайловичем, что-то он там возглавляет. Дальше поехали. Хабенский. МХАТ, и это огромный МХАТ. Огромный. Там несколько сцен. Ты попробуй с ними, со всеми справься. Ну и тоже там какие-то там фонды, это понятно. Безруков. Губернский театр. И вроде больше ничего. Но зато он член Единой России и член Высшего Совета. Миронов, театр наций и несколько, по-моему, фестивалей, которыми он руководит и продолжает руководить в России. И, по-моему, ему этого достаточно. Ну и дальше уже... А, есть какой, есть абсолютный бездарь Герасимов, на которого навесили несколько театров, и толку от этого никакого. Я думаю, что наверняка уже чешут репу в департаменте культуры Москвы, что с ним делать, с этим Герасимовым. Но вариантов нет. Нет людей. Как вы думаете, почему? Спрашиваю я вас. Вы скажете, что, значит... Вот я видела, да, драма «Квинс», обсуждали девочки в том числе эту тему, говорили о том, что вот нету фигур каких-нибудь таких ярких, интересных, значит, все, значит, кончилось. Всех известных людей больше нет, а неизвестных не рискуют. Плевать им, известные или неизвестные, они готовы поставить кого угодно. Вот вам пример Герасимова. Вообще никто. Пешка, ноль. Депутат Московской городской думы, в прошлом бездарный артист. И все. И больше ничего. Но ведь два театра в Москве получил, да еще и депутатом остался. Поди, херово, хотела я сказать. Ну и сказала. Да, пожалуйста. Мне кажется, и случайно я вспомнила про отказы, мне кажется, что они получают отказы. Мне кажется, что есть люди еще среди тех, кто сегодня занимает кресла художественных руководителей в разных крупных театрах, которые просто не хотят этого. Потому что понимают, что за этим последует. Потому что, что называется, тут бы сидеть бы у себя, чтобы меня никто не заметил. Я себе не представляю, чтобы там, не знаю, условного Додина, Льва Додина, или Каму Гинкаса с Гетой Яновской, или Евгения Писарева того же, которого тоже тут вспоминали, говорили, а почему его не назначат? Или Дмитрия Бертмана, руководителя Геликон-оперы. Чтобы вот я не могу себе представить, чтобы из Дмитрия Бертмана кто-то бы попытался сделать Валерия Гергиева. Я говорю не про то, чтобы он научить его дирижировать оркестром, хотя он и это умеет, а про другое, про умение служить и не краснеть. Про умение лизать и не краснеть. Про умение предавать, соучаствовать и не стыдиться этого. Таких людей мало, как выясняется. Да, они понатыканы все. Посмотрите, вот те, которым не стыдно. Гергиев уже говорил последний раз с Путиным на тему воссоздания какого-то такого модели императорских театров. То, что было вот в царской России, когда под началом одного великого театрального продюсера, театрального деятеля, да, театрального импресарио, чтобы под этим именем объединились все крупнейшие театры России, а не только Москвы и Санкт-Петербурга. И я думаю, что Гергиев уже получил согласие верховной власти на эту потрясающую своей красотой идей. Есть Петровский, который заведует у нас всей художественной частью вот этой вот информационной, ну, скажем, художественной частью информационной обслуги нынешней власти и этой войны. И посмотрите, что делается там в других музеях. Посмотрите, как меняют как перчатки. Мы уже запутались в этих именах. Пупкину на Васькину, Васькину на Дуркину, Дуркину на Юркину, Юркину на Кошмаркину. И нет конца этим перетрубациям кадровым бесконечно, что в музее Пушкина, что во всех остальных музеях. Вот сейчас убрали, мы с вами это обсуждали, музей ГУЛАГа, вместо него будет музей пропаганды. Да? Музей пропаганды великого советского и российского народа, и в итоге наверняка будет музей пропаганды СВО. Что тут говорить, у нас, как ни крути, этот автомат Калашникова собирается за 5, сколько там секунд положено, вот за столько он и собирается в любом виде и в любом отсеке народного хозяйства, включая культурные отделы, отделы культуры и развлечений, и зрелищ. Так что это все делается в одно касание, но их немного. Гораздо больше порядочных людей, которые всем своим существом и нутром протестуют против того, что сегодня происходит в нашей стране. Они протестуют, оставаясь действующими деятелями культуры, Их не увидишь в телевизионных пропагандистских шоу. Их выступления там не услышишь. На сайтах их театров ты не увидишь никакой буквы Z и не увидишь никакого творческого отчета о поездке в зону СВО и с концертами или с броневичками. Этого ничего нет. Они пытаются себя обезопасить кто как может от этой ответственности, которой их призовут рано или поздно. Обратите внимание на эту тенденцию, если вы не знаете, что очень многие художественные руководители театров уже такого взрослого поколения, они постепенно, это уже началось, вот мне кажется, где-то вот за последние лет 10, а может быть и меньше, вот с началом военной агрессии 2014 года, то есть получается, да, больше 10 лет. Многие художественные руководители старшего поколения сами изобрели для себя формулу «президент театра». То есть я как бы президент заслуженный, как бы не несу ни за что ответственности. Вот у нас теперь будет главный режиссер, молодой талантливый человек, а я останусь, что называется, на общем руководстве президентом театра. Это очень удобная форма, и я вижу, это для многих оказался таким вот островком какой-то внутренней свободы. Человек, который вот уклоняется от прямых обязанностей служить. Служить в самом мерзком смысле этого слова, служить власти, стать частью этой системы. И вот боюсь я, не знаю, что скажет Юля Таратута, она все время, потом мы с ней обсуждаем все наши как бы предположения и домыслы, но вот у меня такое подозрение, что точно так же, как с фильмами патриотическими, от которых отказываются вполне себе успешные артисты и звезды сегодняшнего дня, так и здесь они получают отказы. Когда они предлагают кому-то заодно возглавить еще некое учебное заведение, и этот кто-то прекрасно понимает, чего от него ждут и что он должен там делать, то этот кто-то тысячу раз подумает, оно ему надо. Оно надо, вот он столько лет этому сопротивлялся. Он столько лет берег свою репутацию. Он столько лет увертывался как мог от этих вот прекрасных перспектив поехать на Донбасс, поучаствовать в концерте для этих самых ветеранов СВО, или поставить Данькину каску. Извините, это тоже мем, который я сама придумала. Вернее, я не придумала, это спектакль Театра Российской Армии, который идет в Театре Российской Армии, спектакль про СВО, который называется «Данькина каска». Так вот, кто-то идет на Данькину каску, готов эту Данькину каску на себя нацепить, чтобы потом поставить Мастера и Маргариту, да? А кто-то нет. Кто-то думает, черт, я вот ради этого прожил такую жизнь, у меня уже в моей биографии уже столько было этих соблазнов, этой попытки меня нагнуть. Чего только не просили, думает этот кто-то. И письмо подписать против Ходорковского и в защиту судьи Данилкина. И выступить на митинге, шмитинге, путинге. И поучаствовать в патриотическом концерте. И высказаться в газете «Путинская правда» про то, как я люблю Путина, как я готов голосовать за этого президента, или поучаствовать в роликах за отмену Конституции, за поправки к Конституции. Вот человек этот кто-то думает. Я от этого увернулся, и от этого увернулся, и этого избежал. И вот тут у меня получилось. Так что же я сейчас на старости лет вот вдруг превращусь в такое говно? На глазах у моих учеников превращусь в говно? Да пошли вы нафиг. Я думаю, что вот эти отказы они тоже получают. И этим объясняется эта малочисленная колода из 3-4 карт, которые они все тасуют и тасуют. Выбора нет, выхода нет. Придется, видимо, закрывать эти заведения в конце концов. Потому что сначала они пробовали этот период провести эту оптимизацию, когда театры, самые разные театры вдруг объединяли в один. Они таким образом экономили на кадрах, да, понятное дело, вот, на руководстве. Потому что помимо худруков еще надо директоров поискать, которые вот такие подлецы. К сожалению, директора в своей массе куда большие подлецы, чем худруки. Особенно сейчас выросло такое молодое, наглое поколение, которому вообще все пофиг. Вообще все, что касается совести, морали, это все для них, вообще это все такие понятия, как китайский язык. Они даже смысла этих слов не знают. Ничего. Есть и опытные волки, какие там, как Варшавер, допустим, или Кирилл Крок. Вот уж вам действительно символ эпохи, который построился самый первый, по-моему. Самый первый построился, и вот этот, и последние станут первыми. Вот тот самый случай. Этот мелкий, бездарный человечек, без образования вообще, машинист сцены, который стал вообще чуть ли не главным путарелочком, во всяком случае, вот в московской театральной тусовке уж точно. Еще комментарии свои комментирует, и про того что-то скажет, и этого оценит. Тьфу. Так что вот, поэтому обратите внимание, что у нас, как ни крути, какой-то получается позитивный сегодня эфир. Потому что я говорю о том, что действительно все так, совсем не так просто. Просто объявить, что мы теперь Великая Россия, точно так же, как и объявить, что мы теперь Великая Америка. А вот потом вопрос, из чего ты будешь собирать этот храм, да? Храм Путина. Кирпичики уже все сложены, а хочется еще, 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 а больше нет, не даются. Разбегаются кирпичики, разбегаются. Мне ужасно жалко тех людей, которые сегодня живут в таком вот очень тяжелом депрессивном состоянии. Если не в ожидании стука в дверь, как это было при Сталине, да, то уж в ожидании вызова на ковер совершенно точно. И это ожидание, думаю, ничуть не меньше и внушает страх человеку, чем ожидание звонка в дверь, ночного звонка в дверь. Вот ей-богу. Выдержать это может не каждый. Мы знаем, какие у них методы в ходу. Обращаю, например, ваше внимание на фильм, эпизод из сериала «Не мой рок-н-ролл» Миши Козырева, где он рассказывает о том, собственно, что произошло с музыкантами, которые вынуждены были по своей воле или не по своей воле, или под давлением, или под угрозами перейти на сторону власти, на сторону войны. На сторону подлости. Замечательное название у этой серии называется «Прогнись и пой». И тот, кто знает, например, театральную историю, тот помнит знаменитый спектакль театра «Сатиры» под названием «Проснись и пой», где играла Татьяна Пельцер, где играла Нина Корниенко. Этот спектакль был очень почему-то популярный среди зрителей. Может, потому что он был какой-то очень светлый, какой-то жизнеутверждающий, и не про нашу жизнь, про советскую. Так вот, замечательное название «Прогнись и пой» – это как раз про тех, кто прогнулся. Но мне очень понравилось в этом фильме то, что Миша сделал как раз акцент не на тех, как бы вот одноклеточных, которые давным-давно по своему образу и подобию, потому что они сами по себе такие, выбрали эту сторону, потому что они такие. Другого и быть не могло. Типа там Скляра, Сукачева, Кинчева, вот этого Самойлова, да, это тут, или Охлобыстина какого-нибудь, тут как бы все понятно. А он как раз рассказывал о тех, для кого это было достаточно сложным и непростым выбором. И о тех, в том числе, кто в начале войны, в первые дни не молчал, а как раз и антивоенные письма подписывал, и писал антивоенные призывы и какие-то очень горькие, очень, очень тяжелые посты в своих социальных сетях, ставил там какие-нибудь траурные знаки типа кружочка или квадратика, и вообще всячески выражал свое отношение к происходящему. И как потом многие из них стали стыдливо затирать эти посты, а потом стыдливо убирать эти, значит, черные кружочки, а потом уже вынуждены были уже как бы и объясняться, кто на ковре у Манучарова, кто в высоких кабинетах, а кто просто выходя внутри вот этих вот патриотических Z-концертов в Лужниках или еще где-нибудь на каких-нибудь могилах и памятниках, и соучаствовать уже в этой войне, и, по сути, стать уже на сторону этой войны. Это очень тяжелый путь у каждого. И я поняла, что, конечно, ну, мне кажется, что мы в этом смысле с Мишей Козыревым очень похожи. Мы все время стараемся оставить шанс человеку решить про него все-таки, не превращать его просто в одномерное яйцо. Все-таки это как у человека, это такой сложный продукт. И давай посмотрим, а вдруг все-таки была какая-то болевая точка, которую они, суки, раскурочили, в которую засунули этот свой раскаленный шомпол и сказали: все, либо твои суррогатные дети в приют пойдут, да, либо ты поедешь на Донбасс. Но это я вам говорю один из эпизодов, там в том числе и про это открытое говорит. У каждого есть свое вот это вот, своя ахиллесова пята. У каждого есть. У каждого есть. Тут такая штука. Ну вот мы говорим про музыкантов. Я могу такой же, например, снять сюжет, рассказать про судьбы в том числе и артистов, и театральных деятелей, деятелей кино. Конечно же, у каждого есть свое уязвимое место, повторю, своя ахиллесова пята. И у каждого есть вот этот вот маленький кружочек, маленькая точка, за которой давным-давно следят, и про которые все знают, и ты знаешь, что они знают. Но здесь так тоже есть выбор. Но не надо оставаться в системе. Если тебе говорят, ты потеряешь все или станешь подлецом, ну, потеряй все, не убьют же. А вот если тебе говорят, либо мы у тебя отбираем детей, либо ты идешь на Донбасс, вот тогда ты берешь детей в охапку и бежишь, куда глаза глядят. И уж эти люди, вот сейчас вот не пишите мне, что у каждого свои обстоятельства, а у кого-то нет денег, послушайте. Мы говорим о благополучных, состоявшихся людях. И подавляющее большинство этих людей это свое благополучие удвоили и утроили за вот время как раз прекрасную Россию Путина. За это время. Пока они пели, плясали, сочиняли, выходили на различные фестивали, и все к ним плыло. И удача, и успех, и деньги. Все было можно. Понимаю, наверное, трудно от этого отказываться. Но посмотрите, ведь есть люди, которые этот выбор совершили. И не сказать про них, что они потеряли все. Они, мне кажется, приобрели гораздо больше сегодня. Во-первых, они сохранили себя, свою репутацию, свое достоинство. Они сохранили уважение публики. И публика остается с ними. Мало этого, она умножена, удвоена и утроена. Публика не иссякает. Не иссякает. Вот посмотрите, мы каждый день открываем ленту и видим, какое количество афиш, рекламы, анонсов, различных концертов, туров, концертных туров, гастролей наших замечательных российских, бывших российских музыкантов по всему миру. И это не один тур, а вот каждый год, вот все эти 4 года войны, посмотрите. Вот сегодня мне Егор Лёва Би-2 прислал новый альбом свой. Потрясающей совершенно силы и красоты. Это вот работа, которую люди проделали за несколько месяцев. Понятное дело, что вслед за альбомом пойдет тур, и будут гастроли, и будут полные залы. Скажите, это вот стоит того, этот выбор? Конечно, стоит. Во-вторых, или в-третьих, мне кажется, что для творческих людей само творчество, оно все-таки не последнюю роль играет. И когда тебя лишают возможности выступать с концертами, ну да, в России. А вот когда тебя лишат возможности, и уже лишили возможности быть честным в своем творчестве, в своей профессиональной судьбе, когда тебе навязывают темы, которые ты должен обязательно осветить, когда тебя окружают эти цензурные флажки, просто уже чуть ли не в рот тебе залезают, в уши, в глаза и в рот, какой тут смысл? В чем тут смысл? В чем? Вот вам Николай Комягин, совершенно потрясающий артист, которого я узнала к своему стыду только после смерти. Вот это человек, который оставался в России, и он не смог врать. не смог встроиться. О да, он не смог или не захотел уехать, это тоже его выбор. Но он при этом не смог встроиться в эту систему. Да, ему запрещали выступать. И в основном его концерты, как я поняла, были в основном уже почти подпольны. Но это не сделало его человеком, это не лишило его дара, не лишило его таланта. Это, правда, скорее всего, приблизило его уход, поскольку жить вот в таком состоянии бесконечного внутреннего надрыва и разрыва, такой внутренней трагедии от того, что в такое время ты попал, и ты все время борешься с ними, борешься за право быть свободным, за право быть честным перед самим собой. Борешься. Эта борьба, конечно, изматывает, особенно человека творческого. Человека творческого. Так что сейчас, конечно, я вот это все размышляю на эту тему, потому что так попалось, что я вот столько насмотрелась на эту тему передач за эту неделю. Но понимаю прекрасно, что все равно уже все красные линии прошли. И все, кто выбор свой делал, он уже его сделал. Он такой, какой он есть. Иного уже, все остальное уже поздно, уже поздняк метаться. Поэтому кто-то надрывает свое сердце по-прежнему и думает, что рассосется еще чуть-чуть, и все. А кто-то говорит, нет, ребята, я так не могу. Извините, я так не могу. Уж лучше я вообще замолчу, чем буду так. И вот тот, кто замолчал на большой публике, тот, кто остался со своей публикой на маленьких концертах, на маленьких площадках, вот посмотрите, как сердце разорвалось у человека. А в качестве другого совсем мира абсолютный, вот скажем так, мир человеческой правды и человеческого достоинства была посвящена серия того же Миши Козырева «Немой рок-н-ролл» украинской музыки, украинский музыкальный фронт. Тоже я для себя столько открытий сделала, вот я всем рекомендую посмотреть обязательно эту серию, этот эфир. Он про, естественно, украинских музыкантов после того, как вот все это началось. Про их выбор, про то, как, что они делали, что писали, и как они участвуют в этой войне. Кто-то участвует буквально, и известно, что многие музыканты, в том числе и герои этого выпуска Миши Козырева, они взяли в руки оружие, и они пошли воевать. И они одновременно остаются и музыкантами, и воинами. И таких тоже немало. У кого-то распались группы из-за того, что много было сделано в России. Ведь не секрет, что мы в этом смысле были переплетены. Эти культурные и интеллектуальные и исторические связи России и Украины, они не придуманы, они есть. Это такое взаимопроникновение абсолютное, и оно не сейчас случилось, оно просто продолжилось. Да, был такой сильнейший удар в 2014 году по этим контактам и по этим корням, по этой матрице, да, но и даже после 2014 года думали, что, может быть, рассосется как-нибудь уж, да. Ну, кто-то не смог, кто-то ушел и отказался от этой возможности, а кто-то еще оставался, между прочим. В том числе и украинские артисты, которые даже после 2014 года еще некоторые из них еще какие-то питали иллюзии и выходили на российские сцены, ну, правда, хоть в Крым не ездили. Но после февраля все, конец, нет, все, матрица убита. Сколько должно пройти месяцев, годов, лет, столетий, веков, чтобы она вновь пустила какие-то свои вон, тюльпаны, чтобы вновь выросли жовто-блакитные, не знаю. Но здесь, конечно, меня поразило это невероятное единение. Вот все, что ты смотришь про Украину войны, ты понимаешь прекрасно, что самое главное, что Путин сделал, ну, кроме, собственно, своего преступления против народа, он этот народ, который он так ненавидит, он его практически перепрошил, пересоздал. Это совсем другая Украина, совсем другая нация. Вот уж действительно позавидуешь этому, ну, этой прямой спине, этому внутреннему этой внутренней убежденности, этой какой-то решимостью, которая не имеет, как мне кажется, не имеет ничего, мало общего имеет с характером человека смелого, отважного, решительного. Это же какое-то другое, на каком-то другом уровне. Это качества нации, которые проявились за время этой войны, они на уровне каком-то вообще, ну не знаю, ментальном, интуитивном. Оно не поддается теоретизированию. Это не решение, которое ты принимаешь в долгих раздумьях, как принимают, допустим, российские товарищи, российские деятели культуры, которые долго, значит, чешут репу, думают, как же поступить, как же поступить? Как же, какой же выбор мне сделать? Нет. У украинцев совсем по-другому. Тут никаких вариантов. Вот как вот Зеленский, который просто сказал, не нужен мне ваш трамвай, мне нужно оружие. Я остался в Киеве. Это я в качестве примера привожу. Но и так это выбор, который вот человек делает интуитивно. Уж потом начинает он рассуждать, насколько он смел, готов ли он пойти на поле боя или может сделать что-то полезное, важное для своей страны, оставаясь в мирной жизни и занимаясь тем, чем он умеет заниматься, то, что он умеет делать. Но это, конечно, отдельный еще и культурный пласт исторический, который, я думаю, нам всем еще предстоит оценить. Вот то, что сделали украинские музыканты, украинские поэты, украинские интеллектуалы, поэты, литераторы, украинские кинематографисты за время этой войны. Совершенно отдельный. Абсолютно. Миша, огромное спасибо. Я всем рекомендую Мишу Козыреву посмотреть этот украинский выпуск, потому что, да, конечно, там любимец всех нас и человек, который нас не подвел, да, это конечно, Слава Вакарчук и группа «Океан Эльзи». И Вакарчука здесь много, и Вакарчук, который с гитарой, и который под бомбами, и который в метро, эти кадры в метро, в бомбоубежище вместе со своей публикой, со своим народом. Это, конечно, вот не отнять. Вот этот героический совершенно парень какой-то, невероятно талантливый. Этот талант просто, он увеличивается в размерах во время этой страшной беды, во время этой катастрофы. Он не исчезает. Песни не становятся более примитивными, тексты не становятся более простыми. Не отменяется сложность мира, но эта простота выбора, она тебе как-то ведет вот в какую-то высоту невероятную, невероятную высоту таланта. И здесь, да, много, конечно, новых имен для меня, которых я не знала среди украинских музыкантов. И для меня это тоже было таким вот очень важной, важной информацией, и в том числе культурной тоже. Так что обязательно эту серию посмотрите. Ну что, давайте, что нам сказать? Что я все, как всегда, все перепутала, все мои карты и козыри перепутались. Флеш-рояль у меня был заявлен один, а говорить я стала о совсем другом, но так бывает. Я не устаю повторять, что я раб прямого эфира, и вот то, что вот вскочила, то и должно нестись. Потому что я вот тоже никогда не любила такой тупой подготовки даже вот к интервью или к эфиру, когда ты там себе пишешь все подробности, да-да-да, и потом, значит, сидишь и не отрываешься от этого списка, и все превращается в какую-то мертвечину. Мне всегда кажется, что в любом случае, даже если все планы смешиваются, все карты смешиваются на столе, и ты вдруг говоришь совсем не о том, о чем планировал, все равно этот драйв прямого эфира, это он всегда как-то возбуждает и не только ведущего, но и аудиторию. Я вижу это по количеству людей, которые нас смотрят. Огромное спасибо. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Это очень важно. Быстро пробегусь по темам, чтобы уж вас не расстраивать, дорогие друзья. Значит, что касается интервью Коха и Дудя. Какая-то мудянка и мунтянка началась. Потому что я уже говорила в качестве дисклеймера, что я Коху как-то слабо верю, вообще не люблю его, не люблю. Потом, значит, когда все это как бы закончилось, это началась действительно мудянка, когда началась, опять начался срач, и компания ФБК стала уличать в вранье не только Коха, но и всех, кто подтверждал, собственно, его слова. И основной срач возбудился вокруг, конечно, залоговых аукционов, и второе – вокруг денег, которые Кох то ли давал, то ли не давал на Навального и на ФБК. Я, кстати, вспоминала потом, что Алик Кох не впервые говорит о том, что он помогал ФБК. Он об этом говорил, по-моему, после фильма «Предатели». У них еще когда были эфиры с Женей Киселевым, он там тоже это говорил, что да, и я, и Ходорковский, вот все, кого тут гнобите в этом фильме «Предатели», не раз были донаторами ваших компаний. И ФБК, и лично Алексея Навального, вашей партии. Я думаю, что здесь-то он не врет. Но началась какая-то мудянка, потому что я не понимаю, почему никто не может сказать все, как было. Потому что ни Кох не говорит. Кох сказал только про эти 50 тысяч. А потом выяснилось, что не 50, а чуть ли не 500 миллионов. А потом выяснилось, что не один раз, а не однократно, а сколько раз не сказано. Потому что вот Саша Плющев пытался там у Оли Романовой, на которой ссылается Кох, что якобы он через нее передавал деньги, пытался какую-то конкретику выудить, но ничего не получилось. Похоже, здесь кто-то кому-то какие-то давал честные слова. Вот как у этого есть в популярной политике рубрика «Честное слово». Так вот, вот это вот «Честное слово», в скобках «торговая марка», оно что-то, по-моему, побудило и вообще-то стало чуть ли не главной ядовитой фишкой, главной точкой отсчета, главным борщевиком, люблю это сравнение, это «Честное слово». Кто-то кому-то дал какое-то честное слово. Кто-то его может нарушить и нарушает, а кто-то не может его нарушить и не нарушает. Черт его знает. Потому что эта мудянка продолжается, и я не знаю, мне ужасно, я большое сочувствие выражаю Ольге Романовой, потому что, на мой взгляд, это человек все-таки безупречной репутации, но она что-то вот не говорит. Такое ощущение, что она связана чем-то, связана какими-то обязательствами. Скорее всего, так и есть. И поэтому, конечно, понимая это, вот, думаю, в чем дело-то, понимая это, группа под руководством ПВ и прочего ФБК, они этим пользуются, понимая, потому что они-то все время уверены, что все такие же гондоны, как и они. А на самом деле нет, мир населен не только Волковым и Певчих, а населен и многими вполне себе порядочными людьми. Вот. Но неприятно. Мудянка. Да, 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 да. И не мутняк. Неприятно. Вижу, что там все требуют каких-то дебатов. Но на самом деле, давайте, если с вертикальным взлетом взлететь над этой площадкой этих срачей, хочется, конечно же, поставить все к ядрене фени. Потому что все равно, вот честно говоря, вот почему я, например, вообще не возбудилась на это интервью Дудя с Кохом? Мне не было интересно. Мне уже давным-давно вообще вот это вот все неинтересно. Вот я вам честно говорю. Хоть я и сама жила в те времена, и в 90-е, и 80-е, и в 2000-е. Мне это все неинтересно. Потому что вот я вот не считаю точно это источником зла, источником путинского ада. Источником путинского ада и вообще сегодняшнего состояния страны, я считаю, все-таки, вот мое глубокое убеждение, не 90-е годы и, естественно, не Горбачевские годы, а то самый огромный пласт страшной истории, который нам достался в наследство от России большевиков. И которые мы все тянем и тянем на себе, и не можем скинуть никак. И в этом шаре, в этом огромном камне внутри запаяны человеческие кости наших родных, наших предков и наше, в конечном счете, наше будущее. Запаяны все эти преступления, кровавые преступления государства против собственного народа. Запаяны все эти традиции, вся эта преемственность поколений. Если говорить о каких-то традициях российских и ценностях, вот они. Они вот в этом огромном каменном шаре, который не дает дышать, который ничего другого нам не предложит, только такое. В разных формах это все мутирует, приобретает разные черты, но все равно остается по-прежнему таким. Жизнь человеческая ничего не стоит. Мои самые главные враги власти, тоталитарной власти, как сталинской, так и путинской, это не внешний враг, не англосаксы, американцы и даже не украинцы. Твой главный враг – твой собственный народ. Прежде чем начать войну дальше, ты должен его уничтожить и не дать ему возможности охнуть и вздохнуть. И даже не дать ему возможности попробовать вообще увидеть могилы своих родных, которых вот до тебя такой же упырь убивал. Также до тебя, до того, как тебя сегодня посадить в колонию какую-нибудь путинскую, точно так же такие же упыри ломали кости твоим прадедам. А может быть, вообще людям, у которых вообще ничего никто не родился. Целое сколько поколений выкосило. Но как же можно с этим жить, спрашиваю я своих гостей. Илью Винявкина, который был у меня на этой неделе, спрашивает Вера Чилищева Иру Щербакову в своем эфире на канале «Но Медиа» из России. Спрашивает Катя Гордеева у Яны Рачинского, правозащитника, историка, главы мемориала. Как можно с этим жить? Вот так мы и живем, повторяя и повторяя, не вынимая головы из этого страшного смрада, не вынимая головы. Вот это моя точка зрения. Она, вот если вы спросите меня, почему мы все в жопе, вот поэтому. Такие же были надежды. И почему я так люблю это перестроечное время? Я, наверное, всех утомила этими своими воспоминаниями и этим своим отношением. Мне так бы это было важно. Вот тогда время казалось чуть-чуть, и все, и больше никогда. И никогда больше, вот как на известном значке, известном лозунге, посвященном Второй мировой войне, празднику Победы во всем мире, кроме России. У нас-то можем повторить. А во всем мире никогда больше. Вот это вот никогда больше не случилось. Именно поэтому сегодня Путин и война, именно поэтому сегодня ложь и абсолютное лицемерие, именно поэтому сегодня страх, предательство и доносительство, которое все это бежит впереди. Еще ничего не сказали, пли, уже стреляют. Именно поэтому. И вот подтверждение моим словам я вам скажу. Я все время вот поражаюсь, почему вот в первую очередь всегда во время тоталитарных диктатур в первую очередь гибнут культурное сообщество. Искореняется историческая память, переписываются учебники истории. Наверное, банально, но когда ты внутри этого живешь, это уже не кажется банальностью, потому что это самое опасное. Потому что если ты этого не помнишь, то ты этого не знаешь, то ты начинаешь с нуля, и ты даже не сразу поймешь, что тебя уже насилуют. Даже этого не заметишь. Ты только можешь это потом заметить на примере своих детей, которые принесут черти что из своих школ сегодня. Напичканные оружием, милитаризацией сознания, этими воинами, ветеранами, убийцами и прочим, агрессией, ненавистью. Вот так можно, наверное, заметить. Это вот, я вам говорю, круг тем, которые мы затрагивали на этой неделе. Хочу сказать еще спасибо огромное и всем порекомендовать посмотреть выпуск «На Медне 2025» Леонида Парфенова. Абсолютно, вот никаких вопросов. Начинается он с темы, конечно же, войны. И очень подробно и очень жестко эту тему войны освещает Леонид. Ну и дальше, вот, собственно, все, о чем мы здесь с вами говорим, только в талантливой художественной форме, с документами, с видео, с сюжетами. Леонид Парфенов упаковал в эти 3,5 часа, показав нам вот ту прекрасную, ужасную, страшную Россию сегодняшнего дня. Мы это просто вот хочу поздравить Парфенова и обязательно найти время посмотреть. Смотрите это как просто настоящее произведение искусства, как настоящий фильм, документальное полотно, Их снятое очень профессионально, не на коленке. Видно, что как, сколько, значит, надо было потратить на это вполне себе серьезный бюджет, чтобы такое снять. Просто молодчины. Из интервью, которые тоже мне были важны, скорее это такие беседы, я тоже заметила такую тенденцию, что интервью наши, поскольку все время одни и те же люди ходят, а ходят одни и те же люди, объясню вам, потому что другие не ходят, потому что другие боятся, потому что другие боятся связываться с нежелательными организациями, с террористками, экстремистками, со всеми агентами. Поэтому, уж простите, имеем, что имеем. Либо друг к другу сами ходим в гости, либо зовем тех, кто не боится. А их вот столько ровно, сколько есть. Пока других нет. Может, подрастут и вырастут. Будем ждать. Антон Долин и Наташа Киселева, «Шармы и блестки». Это такая очень симпатичная, милая программа Наташи Киселевой на канале «Голос Берлина». Там же диалог Макаревича и Ерофеева. Казалось бы, о своем, о девичьем. Но как-то хорошо в нем поприсутствовать. Вы почувствуете какой-то релакс, ей-богу. Это будет такое вот ощущение какой-то очень узкой, скромной, очень доверительной компании. Вам доверяют сокровенное. Вот так бы я назвала этот эфир Андрея Макаревича и Вити Ерофеева на канале «Голос Берлина». Очень хороший диалог Александра Роднянского и Вадима Родионова на канале «Грянул Грэм». Это было в Риге, прямо в студии, поскольку сейчас, вот сегодня буквально завершается «Арт-Док-Фест» в Риге, и будут определены победители. Там потрясающая программа была, потрясающий набор фильмов. Много фильмов про нынешнюю Россию, много фильмов про войну. И есть украинское кино, вот, и много, и есть и спорное кино. В общем, посмотрим. Вот я сейчас закончу эфир и посмотрю, кто там победил. Может быть, уже известны победители. Это очень интересно. Вот Роднянский был одним из участников этого форума, поскольку представил там свой документальный фильм «Записки настоящего преступника». Он уже, его премьера была, по-моему, на каком-то из европейских фестивалей, не помню на каком, но, в общем, это вот его мысли, его рефлексии, его размышления на ту же самую тему, почему мы оказались там, где оказались, что случилось, что я лично сделал не так, где я ошибся, где я поверил, где я подумал, что можно выскочить и сделать так, как хочешь, можно не подчиниться. А мне кажется, что такие вот эти размышления, они очень полезны. Куда полезнее, чем залоговые аукционы, хрен бы с ними. А кого еще назову? Ну, наверное, все. Давайте, буду заканчивать, а то уже на меня тут ругаются. Говорят, что вот, обещала 1:30, а уже. А в конце, все. В конце хочу поздравить с днем рождения Ирину Петровскую, которой я очень благодарна за поддержку и которая совершила совершенно потрясающий жест поддержки в эти для меня очень тяжелые дни. Поэтому я хочу Иру поблагодарить и поздравить ее с днем рождения, пожелать ей работы, пожелать ей здоровья, ей и ее близким. Пожелать ей оставаться собой и выжить в этом океане безумия и ненависти, в котором мы сегодня все оказались. Вот на этом я, наверное, завершу сегодняшний эфир. Поблагодарю всех, кто был со мною эти почти 2 часа. Чат трансляции изучу. Видите, он как бы для красоты у нас присутствует, и бегут эти строчки, но я не успеваю прочитать. Но, тем не менее, давайте так. Если будут появиться вопросы или комментарии, всегда рада, я всегда все читаю. Вот, комментарии пишите. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки для того, чтобы я все-таки держалась на плаву. Пока вот не просто, но стараемся. Сейчас через какое-то время проведем специальный разбор полетов и придумаем, как нам дальше существовать, с какой регулярностью выходить. Спасибо всем, дорогие друзья. Подписывайтесь на нас, не забывайте. Подписывайтесь на мои телеграм-каналы и на Facebook. Ну, собственно говоря, и все. Огромное спасибо вам всем за поддержку и простите, если что не так. До связи и сейчас я буду заканчивать красиво. 1, 2, 3. Заканчиваю. До свидания.